Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
У микрофона Роман Голованов, и сегодня у нас в гостях Сергей Карнаухов. Это известный политолог. Можете перейти на телеграм-канал Карнаухов. Точнее, не можете, а должны туда перейти, потому что все самые интересные факты, инсайды. И большая история всего карабахского конфликта, честно описанная, лежит там и ждет вашего внимания. Сергей, приветствую.
Да, здравствуйте.
Но собрались мы, конечно, по такому странному поводу. На канале в YouTube Алексея Навального выходит новое разоблачение. Якобы он пообщался с ФСБшником, который пытался его отравить. И теперь весь интернет пестрит синими трусами, потому что якобы именно на гульфиковую часть, а это паховая область, был нанесен яд. И так пытались Навального отравить. Вот хотелось бы понять, вы как человек, который имеете отношение к спецслужбам, которые работали в всей этой истории. Вообще, возможно ли дозвониться представителю спецслужб вот так вот в 7 утра и выведать у него все секреты?
Ну, безусловно, дозвониться можно, а вот выведать нет. Почему? Потому что, ну, все мы должны понимать, как работают спецслужбы. И в бытность всех моих коллег сейчас звонки странные, звонки провокационные, попытки разоблачить, записать, спровоцировать, шантажировать, они являются фоновыми, и это сопровождает всю твою жизнь. У тебя иммунитет вырабатывается за долгие годы работы. И, конечно, та запись, которую Навальный вывалил в интернет, она не выдерживает никакой критики, даже не по каким-то там, знаете, можно, например, меня обвинить, вот ты там защищаешь сейчас режим, ты же слышал, ну как же, ну там же такие аргументы. Но вот я как раз постарался быть беспристрастным и посмотрел на эту запись, потому что мне-то как раз было важно понять, насколько реалистично то, что я слышу сейчас и вижу на экране. И оказалось, что, ну, это в чистом виде провокация, но крайне интересная. Крайне интересная, почему? Потому что, вот об этом, мне кажется, надо говорить, потому что не все так просто.
А как все на самом деле? Давайте разберемся.
Ну, вот я предложил, знаете, я вот сейчас, когда говорил, вспомнил, вот я сейчас как раз читаю одновременно буквально две работы, такой есть лютеранский мыслитель Дитрих Бонхеффер, который был в главе лютеранского протеста против фашистской Германии, у него есть замечательное рассуждение вот о чем. Он задается вопросом, а как так получилось, что немецкий народ поддался вот на этот яд фашизма? И он ищет корень. И у него одна из версий, он говорит, нет, наверное, это зло, зло, которое поселилось в народе. А потом, знаете, он делает такой удивительный вывод. Он говорит, вы знаете, а ведь зло, оно не так коварно. Зло имеет зерна саморазрушения, а вот глупость нет. И он делает вывод о глупости немецкого народа того времени. И потом денацификация, которая проводилась союзниками, она ведь имела в первую очередь образовательные цели. Мне кажется, вот здесь мы оказываемся в аналогичной ситуации, когда мы поддаемся и ориентируемся в первую очередь на вот этот коэффициент глупости, который позволяет воспринять этот фейк в качестве реального. А теперь вот по существу. По существу вот что я хотел бы сказать. Ну, во-первых, если хотите какие-то подробности такие, то, ну, обращу на несколько моментов внимания, и вы поймете, что да, здесь есть о чем подумать. Вообще, когда проводится фонетико-лингвистическая экспертиза подобных записей, конечно, когда она привнесена вот после такого количества монтажа и сжатий, эксперт сразу же делает первый вывод. Достоверность условная. Это первое. То есть дальше мы уже работаем с ней не как с достоверной, а как условно-достоверной, а значит и условно-поддельной записи. Дальше очень важный момент. А ведь звонок идет не вечером. И любой сотрудник спецслужб знает, что все крупные задачи ставятся после рабочего дня. Но никак не ночью, никак не в 5 утра и не в 7 утра. Звонок идет в 7 утра. А вот почему? А вот это важный момент. Почему? Потому что, когда потом делается анализ записи, нужно, чтобы у собеседника было минимальное количество внешних шумов. Почему? Потому что вот эта акустическая картинка, которая влияет на аутентичность записи, она, может быть, голос мы можем смонтировать, а вот задние шумы, их вычистить будет очень тяжело. И они потом будут ломать всю картинку для аналитиков и экспертов. И поэтому нужно сделать запись в то время, когда внешних шумов нет. То есть, вот представляете, вы спите, вас будет в 7 утра, вы выбегаете из комнаты, где спят ваши близкие, жена, там, если рядом где-то еще там кто-то, вот, в соседнюю комнату, и там, стараясь избежать помех, начинаете общаться. Ну, вот на это рассчитано. Что было дальше сделано? Дальше было сделано, как я понимаю, забор голосовых проб. Видимо, как-то спровоцировали собеседника на то, чтобы он пообщался и потом бросил трубку. Этого было достаточно для того, чтобы уже на базе вот этой записи создать вот эту фейковую, но очень сложную конструкцию из голосов. Это вот ровно то же самое мы видим в кино, когда есть актер, его рисуют на нем метки, и потом на зеленом фоне снимают, и он оказывается аватаром, который на экране в фантастическом мире. Но если вот эту всю компьютерную графику убрать, то перед вами будет просто актер на зеленом экране. Вот,
а то же самое с голосом?
То же самое с голосом. То есть мы берем с вами метки, мы раскрашиваем, ну, ставим определенные там сложные программные конструкции, формируем, и потом уже на базе вот этой конструкции идет монтаж диалога. Но еще раз скажу, очень важно забрать пробы голоса и хотя бы какую-то динамику его речи. Поэтому звонок нужен. То есть звонок, вероятнее всего, был. Вот криминалист, удивившись 7 утра, видимо, послал их подальше, а дальше уже вопрос техники. Этого достаточно. И, кстати, если вы будете слушать вот эту запись, вы обратите внимание на абсолютно неэмоциональное состояние. То есть эмоций у сотрудника нет никаких, ощущения, что это вот плавающая какая-то... Вот, кстати, я думаю, в социальных сетях вы все видели, как оживляют фотографии. То есть кто-то либо танцует, либо поет фотография. И когда вы видите, что, во-первых, фотография никогда не моргает, потому что нейросети еще не научились делать так, чтобы фотография моргала. А во-вторых, очень однообразные движения мимики лица. Почему? Потому что нейросети развиваются, но не настолько, чтобы смоделировать реально живую картинку. Именно вот поэтому в кинематографе используется роман не аватары актеров, а живые актеры с нанесенными на лицо метками, потому что воспроизвести мимику может только человек. И вот здесь абсолютно такая же картинка. Причем, если вы обратите внимание еще на несколько моментов, там много таких очень важных деталей.
Ну, например, а тут можно чуть-чуть еще остановиться? А разве сотрудник спецслужб, он эмоциональный человек? Разве, общаясь там, как представился Навальный этому криминалисту, там, советником или помощником Патрушева, разве он будет с ним проявлять какие-то эмоции?
Страх? Безусловно. Безусловно, но будут совершенно иные эмоции. Это будут профессиональные эмоции. Вот я сотрудник. Во-первых, когда мне звонит помощник секретаря Совета Безопасности, минуя моего начальника непосредственного, минуя моего прямого руководителя, ну, это вызывает вопрос. Естественно, я, чтобы не подвести мое руководство, не подвести организацию, в которой я всю жизнь нахожусь, я, естественно, задам прямые, внятные вопросы, а что происходит сейчас. Почему в 7 утра, уважаемый гражданин, вы звоните мне? А звонили вы моему руководителю или нет? Пусть меня наберет мой начальник, и тогда я буду говорить. Но буду говорить по специальной связи в кабинете. До свидания. Все, то есть будет какой-то конструктивный разговор, но он будет достаточно реалистичным по эмоциям, но не таким, какой мы видим разговор с Навальным. То есть с той стороны кисель, который напоминает просто некий аватар, который вот весь 45 минут он пытается мычать, и из него пытаются выбивать какие-то фразы. И вы обратите внимание, там практически нет ни одной законченной фразы. То есть вы фактически с той стороны, вот если критически подойти, нам показали сотрудника на уровне имбецила. Ну, таких сотрудников не бывает. Вы знаете, я попытался выяснить и выяснил некие подробности про Кудрявцева. Ну, во-первых, это не просто военный химик. Мы должны понимать, что это человек, который очень серьезно занимается наукой. Это умный человек. Вообще химики, тем более военные химики, это умные люди. У него есть интеллектуальные возможности построить диалог не в таком формате, какой нам показал Навальный. А почему? А вот тут тоже интересно. Почему ни одна фраза не закончена?
А почему?
Почему везде он мычит, везде он оставляет какие-то многоточия, такие длительные? Объясню, потому что, в общем-то, те, кто писали сценарий, прекрасно понимали, что сама по себе вот эта беседа не может служить основанием для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить, как сейчас делает это Навальный. Обратите внимание, как звучит основной мем. Он звучит так. Я провел беседу с убийцей. Ну, ты провел беседу с убийцей. Ну, из этого диалога, во-первых, не следует, что он убийца, потому что он приехал на один день, через пять дней после отравления, и больше никакого отношения не имел к этим событиям. Он просто эксперт, которого послали забрать пробы. И, кстати, пробы он забирал, в первую очередь, по требованию тех же оппозиционеров, которые кричали, что произошло отравление, и поэтому, естественно, власть реагирует. Ну, забрал пробу, уехал. Ну, эксперт. Ну, кто такой эксперт, мы же понимаем. Но вернусь к вопросу. Делается это вот для чего? Дело в том, что если мы посмотрим то, о чем пишут...
Давайте ответим после паузы. Сергей Карнаухов, Роман Голованов. Вернемся к истории с якобы отравлением и разоблачением от этого отравления. Сразу после короткой паузы.
«Война и мир».
Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и тся в своем посте написать грамотно с мягким знаком.
Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Роман Голованов и Сергей Карнаухов у микрофона. Разбираем историю про отравление Алексея Навального. Якобы он пообщался с сотрудником ФСБ, военным химиком, криминалистом, который приезжал на место происшествия, забирал пробы и признался, что Навального пытались убить. Ну, теперь мы разбираем весь этот фейк и как эта клевета была построена. И вот мы говорим про незаконченные фразы в том разговоре, да, Навального и химика.
А почему незаконченные фразы? Потому что сценаристы, которые писали, причем сценарист не глупый, здесь надо отметить то, что сценарий самого разговора, сам этот пранк весь, и дальнейшая его модификация в виде этого разговора, да, она достаточно интересна, потому что, ну, они оставляли такие магистрали, по которым уже вот этот зонтичный бренд «Эхо Москвы» может спокойно идти, и коллективные авторы могут подходить вот к этому диалогу, выбирать для себя незаконченную фразу и продолжать. Это, в общем-то, предложение продолжить эту провокацию уже вот этой сетки НКО и наших провокаторов, которые сейчас активнейшим образом берут одну фразу, ее развивают, и дальше у каждого фактически есть хлеб писать хоть что-то в ближайшие две недели. Теперь вопрос главный, а для чего это делается? Конечно, тут очень, ну, достаточно сложная, многослойная история, но ориентированная она все-таки не на интеллектуальную часть нашего общества и не на взрослую. Вот на это я хочу обратить особое внимание, потому что очень ни один здравый человек вот в это не поверит. Почему? Особенно мы должны понимать, что у нас высокий коэффициент людей, семей, членов семьи, которые так или иначе понимают, что такое работа с силовых органов. У нас страна, в общем-то, с хорошей военной традицией. Они прекрасно понимают, что, ну, военный человек так разговаривать не будет. И поэтому поверить вот в эту, ну, простите меня, глупость, в эту провокацию способен только молодой человек, который уже напичкан вот этими фейками, ненавистью, желанием протестовать, причем протестовать не по сути против чего-то, а протестовать в целом, как образ мышления и образ жизни. Вот на кого это рассчитано. Потому что, конечно, опять-таки мы видим, что Запад ставит ставки на долгую игру. Они не собираются останавливаться. И они, оглядываясь сейчас на опыт Белоруссии, мы должны понимать, что эта провокация такая же в Белоруссии, только вот несколько лет назад, лет 5-6, когда вот эти ребята были молодыми, и их собирались выращивать на будущие митинги. Вот это ровно то же самое. Работа с молодыми ребятами продолжается.
Ну, я сейчас смотрю, количество просмотров – это 16 миллионов. Я позвонил своему убийце, он признался, ролик Навального – 17 миллионов. Дело раскрыто, я знаю, кто пытался меня убить. А вообще он сам собирал эти материалы, потому что мы видим, что в кадр подсаживают Певчих Марию, которая исчезает периодически, потом появляется, и потом нам ее представляют вообще главой отдела расследования ФБК, хотя там Твиттер был заведен только в ноябре этого года, и показывает, что она существовала всегда, но это, мягко говоря, неправда. И там появляется еще один западный журналист, который как раз и отвечает за эмоции, он хватается за голову, что ужас, как, его пытались убить. Ну, то есть, это такое чувство, что у всех распределены роли. Она там, статичный кадр, Навальный задает вопросы, человек в третий отвечает за эмоции.
Ну, появляется Христо Грозев, так называемый расследователь Беллинкет, который у нас появляется по каждому британскому расследованию. Мы должны понимать, что и Скрипали, и MH17, и другие истории, это все делают, в общем-то, британские спецслужбы. И когда мы анализируем, что происходило вот на этом видео, которое сопровождает провокацию Навального, вот этот якобы звонок сотруднику спецслужбы, я хочу обратить внимание на интересную вещь. Вот есть такой совершенно замечательный журналист и исследователь Александр Сосновский, который проживает в Германии. У него есть своя передача «Стена Сосновского». Он,
в записи нашу с доктором Сосновским можете послушать. Было в прошлую среду, Александр Сосновский. Так что там тоже разоблачение Навального, но первое видео. Так что обязательно послушайте.
Да. И вот он буквально на днях выяснил, где проживает Навальный. И очень интересно, что этот дом называется «Гнездо кукушки». Любой сотрудник спецслужбы понимает, что такое кукушка. Кукушка вообще на сленге спецслужбы – это конспиративная квартира, где агентура встречается с резидентом либо с оперативником. Это очень символично, где собрали этих людей. Но интересно, что буквально несколько дней назад, из-за того, что связь сотовая и иная с этим гнездом кукушки очень слабая, немцы поставили там отдельную сотовую вышку. Вот я хочу на это обратить внимание. Вы представьте, насколько высоки ставки, что правительство, бросая все, ломится туда и ставит большую, мощную сотовую вышку со специальной связью для Навального. То есть мы понимаем теперь, что речь не о блогере идет, речь идет не о каких-то там, знаете, постах в Фейсбуке. Нет, речь идет о серьезной работе, которую Навальный разворачивает. И поэтому, когда мы смотрим на вообще на состав средств на этой вышке, сейчас вот мы выясняем, и оказывается, что, скорее всего, эта вышка как раз и нужна была для того, чтобы работать с большими объемами данных, например, для того, чтобы создать вот с использованием нейросетей подобный фейк в виде разговора с сотрудником ФСБ, нужны мощные каналы связи для того, чтобы задействовать суперкомпьютеры. Почему? Потому что ни один компьютер не справится с переработкой вот тех программных задач, которые стоят при разработке таких фейков. И это тоже интересно. А транспортировать Навального на студии – это большие заботы для БК немецкой, потому что, как вы видели, наверное, на разных видео, Навальный сейчас решает интересную задачу, и когда он выходит на прогулку, выдвигается взвод сотрудников криминальной полиции Германии с автоматами, его везде сопровождают, это делают демонстративно. Вот, и параллельно я хочу обратить внимание вот еще на какую вещь. То есть мы в ближайшее время увидим подобную провокацию про Владимира Владимировича Путина. Почему? Потому что Навальный сейчас катается с криминальной полицией Германии и снимает фильм про Дрезденский, про немецкий этап в карьере молодого тогда сотрудника КГБ СССР Владимира Владимировича Путина. И мы помним, что он буквально на этой неделе заходил к лицам, которые являются свидетелями пребывания президента там, и пытался создать подобную провокацию, записать разговор, но у него ничего не получилось. Но я хочу обратить внимание, у него все получилось. Он взял образцы голоса, и, скорее всего, вот именно на этом будет моделироваться и создаваться фейковая конструкция будущего фильма расследования. То есть все делается по одной схеме.
Опережая момент, что может быть в этом фильме? Какую провокацию против президента он попробует разыграть?
Содержательно я не смогу спрогнозировать. Знаете почему? Потому что для этого нужно особое психическое состояние полнейшей интеллектуальной и духовной деградации. Я, к сожалению, рискую себя опускать в это состояние. Но, знаете, будет откровенная ложь, вранье. Будут показывать какие-нибудь провалы, непрофессионализм. Но что они могут еще делать? И врать, 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 врать. Больше у них другого инструментария нет.
Если так идти по логике, мне кажется, они попытаются закольцевать, то есть отравление, попытка убийства здесь и в карьере Владимира Владимировича, они попытаются создать, что он этим занимался всегда. И я думаю, что вот с этим мы будем работать.
Нет, даже я думаю, не так. Они дополню, они покажут, что провалы там, провалы заложили основу того, что он даже отравить 4 раза не может Навального. И что вы хотите?
Ужас. Это кромешный ужас.
Это ужас. Это для нас ужас, а молодые ребята, которые сейчас живут вот подобным ядом, это же буквально яд интеллектуальный. Почему? Потому что когда ты потребляешь низкоинтеллектуальную пищу, то происходит очень уверенная деградация мозга человека. И мы это видим вот каждый день.
Но это дешевые бульварные детективы. Только кто их пишет? Вопрос. Вот вы же сказали, есть сценаристы. Это представители немецкой разведки?
Нет, немецкая разведка. Мы говорили с несколькими представителями партийной элиты немецкой, с лидерами крупных партий. Конечно, они все находятся в тяжелом положении. Почему? Потому что проживание Навального стоит 800 евро в сутки, плюс обеспечение БКА, плюс транспортный расход. Ну, колоссальные деньги тратит сегодня бюджет Германии. А статьи в бюджете Германии на эти расходы нет. То есть это резервные деньги Германии. И Меркель придется это объяснять немецкой политической элите. Но вопрос в том, что я думаю, что она объяснит это легко. Скорее всего, Германия используется просто как материально-техническая база. Их задача – обеспечивать безопасность, координацию, предоставлять материально-технические средства. Все. Конечно, всю работу ведут американские и британские спецслужбы. Почему? Потому что мы об этом как-то говорили, но, например, для того, чтобы стать главным редактором немецкой газеты, и об этом знают все в Германии, это большая немецкая проблема, нужно пройти стажировку в американских средствах массовой информации и иметь большой, внятный бэкграунд выполнения задач, которые тебе ставят либо Госдепартамент, либо специальные сотрудники, контактные ЦРУ. И это не какие-то, вот, знаете, фрагменты из шпионского фильма, это реалии Германии. А германские спецслужбы, так как и все другие европейские спецслужбы, это вообще некая бумажка с надписью, которая прикрывает работу ЦРУ. Ну, еще Британия работает в альянсе, потому что здесь общий интерес. Поэтому, конечно, то, что мы видим, это американо-британский интерес.
Вернемся сразу после паузы. Политолог Сергей Карнаухов, телеграм-канал Карнаухов, журналист Роман Голованов, телеграм-канал Голованов. Переходите, подписывайтесь. Мы после новостей вернемся и расскажем, а к чему все это приведет. Вот эти вот ролики, которые выходят, почти по 20 миллионов просмотров. Какую цель они несут и какой удар по нашей стране будет?
Война и мир. Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается.
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
Байден может победить с минимальным перевесом. И, скорее всего, они будут спорить, ходить в Верховный суд, доказывать. Карабах станет азербайджанской территорией, каковой она является по всем международному праву и, извиняюсь, по решениям, специальным решениям Организации Объединенных Наций.
К лету исчезнет вся эта пандемия, и мы перейдем к нормальной жизни. И дальше я бы прогнозировал, будет огромный всплеск во всем, в экономике, в потреблении. Я предрекаю, что где-то уже к осени будет серьезный бум всего хорошего против всего плохого.
Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Журналист Роман Голованов, политолог Сергей Карнаухов. Мы продолжаем разоблачать историю с якобы отравлением Навального, с якобы его разговором с убийцей. Сергей, а что дальше? Вот вышли эти видеозаписи, выпустит он еще парочку расследований. Какая цель? К чему это все должно привести?
Но если можно, маленькая ремарка по поводу объема просмотров этих роликов. Конечно, YouTube является частью всей этой системы по накачиванию протеста в России. Здесь вы должны хорошо понимать, Навальный недавно отключил монетизацию своего YouTube-канала. Это не потому, что Навальный хочет отказаться от денег. Навальный никогда не откажется от денег ни Волков, ни вся его команда. Деньги – это главное, ради чего они живут. Но я хочу обратить внимание, что, например, 16 миллионов или 17 просмотров – это означает, что YouTube, который ставит туда рекламу, должен выплатить очень большую сумму тому человеку, кто владеет каналом. И когда ты накручиваешь пустые просмотры, которые коммерчески не обеспечены, конечно, YouTube задает вопрос: товарищ Навальный, почему мы тебе должны платить за твои политические движения? Поэтому монетизация отключена. И это хороший маркер, который дает понимание того, что реально происходит с его YouTube-каналом. Теперь куда они это все ведут? Конечно, мы должны понимать, что горизонт планирования, он сократился с 2024 года и 2023, когда будет подготовка к выборам президента Российской Федерации, на 2021 год. Они судорожно пытаются накачать протестный электорат на этот год. Им нужны митинги сейчас. Почему? Потому что если их сейчас не будет, тогда Навальный, который уже постарел, который потихонечку выходит в тираж и становится все-таки сомнительной фигурой для молодежи, хоть и продолжает сохранять лидерские свойства и лидерские какие-то возможности. Все-таки поэтому они делают все, чтобы обеспечить, ну, конечно, возврат этого политического трупа в Россию в этом году. И, конечно, возврат будет совершенно обязательным. И я уверен, что даже возбуждение дел его не испугает. Почему? Потому что любое возбуждение дела – это лишний повод бастовать за него. Поэтому здесь абсолютно беспроигрышная конструкция. Он вернется, я думаю, в конце января, в начале февраля. Ну, дай бог, я ошибусь, и я с радостью признаю свой прогноз ошибочным, потому что он просто не вернется и не будет митинга. Вот. Но он вернется, и митинговая активность, жесткая митинговая активность с включением сюда радикальных компонентов в этом году будет.
А мы сможем его просто задержать? Но мы это представители России. Ну, то есть, чтобы его отправили за решетку за те преступления, которые он разворачивает, за ту клевету, которую он выпускает.
Знаете, я расстрою многих, кто сейчас нас слушает. Подобные события невозможны без опоры на прочную пятую колонну внутри страны. Мы должны понимать, что внутри страны есть большое количество взрослых, серьезных, занимающих высокие должности и имеющих большие деньги людей, которые ратуют за то, чтобы Москва превратилась в окраину Дамаска, в какую-нибудь Алеппо разрушенную. И они думают об этом на полном серьезе, потому что это некий сценарий, который они с 2011 года пытаются провести. И поэтому приезд Навального сюда, я уверен, будет сопровождаться еще одним важным событием. Скоро будет инаугурация Байдена, и Навальный будет приглашен вместе с Гуайдо и Тихановской туда. Я боюсь, что Байден сделает какой-то важный политический шаг, когда Навального возьмет за руку и скажет, что вот это будущее наше, это будущее России, это прекрасный политик, и подержав его за плечо, его покажут все телеканалы, весь мир порадуется тому, что Байден поддержал Навального, и вот ровно после этого Навальный вернется в Россию. И вот попробуйте вы его задержать без серьезных внешнеполитических последствий. Это, кстати, такой важный тест на суверенитет России, потому что мы можем бесконечно провозглашать суверенитет, но если вот подобные игрища для нас имеют значение, то значит суверенитет весьма аморфное понятие для нас. Суверенитет – это независимость ни от чего. Нам должно быть абсолютно все равно, кто поехал к Байдену, что скажет BBC, CNN. Нам вообще должно быть все равно. Нас волнует независимость России, процветание России, благосостояние нашего народа. Если какая-то мразь пытается нарушить это благосостояние, если какой-то негодяй в течение многих лет третирует, нам должно быть абсолютно все равно. Сегодня есть колоссальный арсенал возможностей не допустить приезда Навального в Россию. Если он приедет, просто в общем порядке привлечь его к уголовной ответственности по всем статьям, которые он нарушил. Сделают или нет, не знаю.
А нет такого варианта, что как раз-таки зарубежные спецслужбы его там отравят по-настоящему, а всю вину спишут на Россию, на новых Петровых, Башировых, которые отправились туда на задание?
Я бы здесь вот что хотел сказать. Я долгое время переживал и как-то сетовал на наши спецслужбы, что они не принимают моих заявлений с экспертизами, не реагируют на нарушение порядка отбывания наказания. У него же испытательный срок до 30 декабря по делу Ефраше. А сейчас я понимаю, насколько мудрое и взрослое решение наших спецслужб не обращать на него внимания. Вот, ну вот действительно, Россию нельзя обвинить в том, что она к Навальному была неблагосклонна все эти годы. 9 лет Навальный не отвечает за преступления, которые в любой стране повлекли бы наказание в виде, ну, как минимум 20 лет лишения свободы. Я анализировал этот компонент. В России он абсолютно безнаказан. И почему? А потому что в России сотрудники, которые координируют эту работу, они прекрасно понимают, что любой репрессивный уклон создает площадку, мощную основу для провокаций западных спецслужб в отношении Навального. Потому что если Россия только начнет двигаться репрессивно к Навальному, тогда западные спецслужбы доделают эту работу вместо нас. Они его просто убьют. И тогда мы не расхлебаем этот клубок. И вот это очень важно. Угу. Поэтому, конечно, сейчас Навального охраняют в Германии, понимая, что убить его могут не российские киллеры, а убить могут его британские и другие сотрудники, которые просто сделают тройную, четверную игру, в которой никто потом не разберется. Обвинять будут и Германию, и Россию, и немцам это точно не нужно.
Я сейчас читаю новость. Медики из Шарите опубликовали научную статью о лечении Навального. И на РИА Новостях это звучит. Врачи обнародовали в журнале отчет о лечении Навального. Ну и все сводится к тому, что у него было отравление. И вот в статье констатируют, после приема антидотов и интенсивной терапии в клинике Шарите мужчина полностью выздоровел. И все опять сводит к тому самому новичку.
Роман, можно ремарку по поводу новичка? Новичок не является веществом. Его нельзя нанести просто так. Новичок – это конструктор Лего. Компоненты новичка – это кубики. И если новичок собирается, тогда он должен применяться. А если он применяется, он применяется только в военных средствах, в военных целях. И если новичок где-то соберут, то мы должны понимать, что летальная доза – это 0,001 миллиграмма. У нас нет, а нанести этот 0,01 миллиграмма можно только в специальных костюмах защиты, иначе будет летальный исход у всех. Поэтому о новичке говорить нет смысла, это бред сивой кобылы, весь мир над этим уже смеется.
Ну, как Навальный говорит, новичка у нас нет, но его разработали по личному приказу Путина, чтобы отравить одного меня. Бедный человек.
Навальный все-таки человек, который юность которого прошла в 90-х, и тогда был фильм «Красная жара», там Шварценеггер ходил и говорил на ломаном русском. Но вот, собственно, ментальность и интеллект Навального застряли там. Вот именно в этих категориях он мыслит. Это очень грустно.
У нас же есть еще один большой проект, это «Нехта», которые замахнулись на Россию. И в свете возвращения возможного в феврале Навального в Москву подключатся зарубежные ресурсы для того, чтобы работать здесь. Какие спящие очнутся и начнут свою работу на территории нашей страны?
Ну, давайте проанализируем, что происходит сейчас. Конечно, мы должны прям подчеркнуть, что работа уже идет вовсю. Ну, например, взять TikTok. Вот TikTok, например, как главная сейчас социальная сеть, она интересна, она же построена на алгоритмах подчинения. То есть для того, чтобы в реки выйти, в рекомендации, ты должен выполнять задания. Это основа TikTok. Это модель поведения, это модель мышления молодого человека. Это очень интересно. Вот эта геймификация протеста, которая на наших глазах произошла, мы ее почему-то не отметили. Ведь протест геймифицирован. Почему? Вот все, что мы сейчас видим, это построено в виде такого интеллектуального квеста. То есть, ну, он умно построен, но рассчитан на очень глупую часть людей. И это квест самый настоящий. Вот одно расследование, вот отравление, вот новое расследование, вот еще какая-то публикация. И молодой человек, он вот как в любой игре идет от одного уровня к другому, и постоянное движение, постоянное развитие событий, новая информация, адреналин, и это все очень интересно. И поэтому, когда мы сейчас анализируем всю инфраструктуру медийную, мы видим удивительную вещь. Во-первых, YouTube-каналы. Я когда посмотрел, сколько YouTube-каналов с аудиторией уже больше 200 миллионов создано и пичкается какими-то совершенно жуткими роликами, ну вот у меня список оказался 280, ну больше 280, почти 300 каналов. Это 300 каналов, которые спят. но на них пополняется контент, наращивается аудитория, ну, никакого взрыва нет. При этом мощнейшим образом вся западная система средств массовой информации работает против России. Вся. И ей не надо включаться. Ей просто не надо останавливаться. Она будет действовать так же, как и действует сейчас, потому что если вы возьмете возмущение, например, британских политиков и бизнесменов, то они в период коронавируса, когда умирают люди, когда малый бизнес умер, не могут понять и задают вопрос в парламенте. А почему у нас все таблоиды пишут о каком-то человеке по фамилии Навальный?
Сергей Карнаухов, Роман Голованов, телеграм-каналы Карнаухов и Голованов. Переходите, подписывайтесь. Вернемся сразу после паузы и обсудим вообще возможность будущей революции в нашей стране.
Война и мир. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин.
Ну что такое холодная война? Вроде не война, но и не мир явно. Вот, мне кажется, у нас такая же история.
Среда. Политический журналист. Летописец земли русской Роман Голованов.
Будем уже вместе распинать грешников, сжигать их, о чем только можно. Так что вы тоже там готовьте керосин, спички. Можете нам помочь в роли этой инквизиции.
Четверг. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
На землю идем, в мир, так сказать, но тот мир, который раньше писался через «и» с точкой, и в конце был твердый знак.
Пятница. Публицисты Олег Кашин и Мария Баронова.
Мы опять разругаемся, но потом когда-нибудь помиримся, тем более действительно война и мир, как полагается.
Третья мировая война наступала за наш последний там года два уже раз семь. Можно расслабиться, все нормально.
Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Политолог Сергей Карнаухов, я Роман Голованов. Мы продолжаем разговор. Сергей, мне кажется, что общество не готово к революции. Даже если есть все эти ТикТоки, YouTube-каналы и прочее. Мы разговаривали с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым, и он говорит, поколение, да, хочет бунта, но не готово в нем участвовать. Бунт возможен только где-то в интернете. А выходить, страдать и погибать, как там Че Гевара, за революцию, не согласится никто из хипстеров.
Ну, совершенно верно. Мне кажется, должна произойти вот... Ну, во-первых, что будет и что должно произойти, как мне кажется. Будет, безусловно, митинги будут. Будут ли радикальные компоненты, силовые компоненты в митингах? Будут. Будет ли внутренняя элита пытаться эти митинги поддержать, накачать их новыми повестками и, самое главное, перенести в регионы? Безусловно, эта попытка будет сделана, и в регионы митинги будут перенесены. Более того, я понимаю, что это будет так, центр будет Москва, потом это будет утекать в регионы, регионы будут собирать, консолидировать новый импульс для протеста, это все будет возвращаться в Москву. И вот такое волнение, такие качели будут происходить весь 2021 год. Но может ли это привести к каким-то радикальным изменениям? И здесь я хочу вот вернуться к опыту Франции, Германии. И мне это очень нравится, потому что во время последних митингов во Франции, когда разгоняли силовым образом, мы видим, что вся Европа на антиковидных митингах сейчас живет, фактически вся бурлит, и мы видим какие-то митинги, то есть это сожженные машины, витрины. И вот я звоню своему товарищу в Париж, я говорю, ну и как у тебя дела? Он говорит, да слушай, вот шел, сложно было купить кофе, потому что катаются горящие покрышки, летят пули, но я, говорит, аккуратненько перебежал улицу, взял кофе и побежал на работу. Я говорю, а тебя как-то это затронуло? Он говорит, слушай, ну вот сейчас сижу, от меня пахнет гарью, и вот это единственный дискомфорт. И мне это очень понравилось. Почему? Потому что давайте по-взрослому подойдем к ситуации. Любая митинговая активность, она должна быть в любой стране. Почему? Потому что всегда будет некое количество людей чем-то недовольны. И слава богу, пусть они митингуют, пусть они растут как политические единицы, потому что обществу нужна зрелая политическая система. И любой митинг, вообще наличие любой оппозиции, даже такой кривой, косой, как в России, это признак зрелости политической системы. Это хорошо. Другой вопрос, как нам к этому относиться? Что меня пугает, что мне не нравится? Мне кажется, что мы за счет вот некого гипертрофированного, инфантильного отношения вот к подобным протестам, навязанного нам с Запада. Делаем следующее. У нас есть вот такая некая медийная линза, огромная, которую мы ставим перед микробами, которые бегают перед этой линзой. Эти микробы – это Навальный, там какая-то Мария Певчих, Албуров, ну и других можно называть. И мы, вот они нам кажутся такими чудовищами. Их нет. Их нет в политической системе России. Последняя пресс-конференция Владимира Владимировича Путина показала интересную вещь. Мы видим масштаб того, что делается. В Арктику запускается плавучая лаборатория «Ледокол». У нас новые двигатели на самолетах. У нас переизбыток производства мяса. У нас птицеводство – лидер на Земле. У нас мы лидеры по производству зерна и по другим аграрным группам. У нас, слушайте, у нас инновации есть такие, что... А мы об этом не говорим. А мы вот через эту линзу смотрим.
А мы общаемся про Навального. Весь мир обсуждает Навального. И как мы были, кстати, на эфире с доктором Сосновским, и он говорит, Германия-то пишет не про Навального, а про карантин, про российскую вакцину, что она может прийти на рынок. Вот что важно. Это главные немецкие заголовки были.
Более того, именно так, да, и немцев-то волнует то, что волнует их в первую очередь. Ну, например, «Северный поток-2» их волнует. При этом немцы, вернее, американцы сейчас, вдумайтесь в это, пожалуйста. Они, ну, не Навальным занимаются. Навальный – это был повод по «Северному потоку-2», это тоже не надо скидывать со счетов. Вот началась эта провокация с Навальным, а знаете, что было в США в это время? А в это время в США принимали оборонный бюджет на 2021 год. А какие статьи сейчас политически значимы для нас? Я скажу. Это статьи, которые нацелены на финансирование работы Министерства обороны США. Знаете почему? Удивитесь. По недопущению сертификации и страхования «Северного потока-2». Они хирургическим путем собираются вырезать деятельность компаний, которая должна застраховать деятельность нашего «Северного потока». Там будет сложная система европейского страхования и, в первую очередь, технологической сертификации. Если не пройдет сертификация «Северного потока» трубопровода, он не будет введен в эксплуатацию. Вот забота американцев и британцев. А в это время немцы хватаются за голову, потому что если не получат они трубопровод, то невозможно планировать на 35 лет развитие тяжелой промышленности, потому что газ в Германию это развитие всей промышленности Германии. Это мощнейший инвестиционный потенциал. Это значит стабильные цены, которые заложены в стратегический договор. А цены на энергоносители при построении бизнеса – это самое важное, потому что тогда они смогут спланировать все развитие промышленности на ближайшие десятилетия. Вот что волнует немцев.
А получится дожать «Северный поток-2»?
Ну, я уверен, что это будет даже забота не наша. Потому что мы должны понимать, что мы делаем услугу Германии. Это не наш кровный стратегический интерес. Конечно, политически было бы важно, чтобы вот эта ось Германии, которая страшно пугает еще со времен Версальского договора американцев, она все-таки сформируется и укрепится. И трубопровод – это стратегическая гарантия этого партнерства. И немцы, я уверен, добьются этого, потому что для них это выход.
Это же как и наша вакцина «Спутник Ви», потому что ее отправить, это может быть нам экономически невыгодно, но выгодно политически, чтобы мы стали разработчиками такой прививки, которая спасла всех. И тоже ведь не пускают нашу вакцину особо никуда, пытаются загасить из всех орудий. У них вообще получается вот эта работа против России, или же она топорно выглядит?
Она получается, потому что ее делают своры. Вот знаете, как шакалы нападают на льва. И это выглядит вот так. Но вы знаете, я сделал прививку «Спутник Ви», очень доволен, и я сделал маме своей, которой более 70 лет, и она очень довольна. И я благодарен этим врачам, я считаю, что вот они те, кто должен быть представлен к Нобелевской премии. Мы не понимаем, что они сделали. Они спасли человечество сейчас, гарантированно спасли. Другой вопрос, что, видите, у них не получается. Почему? Потому что это же форма геноцида. У тебя умирает народ. Ну, посмотрите, как на Украине сейчас. У тебя умирает народ, а ты из-за политических каких-то своих сиюминутных пристрастий говоришь, что прививка не будет.
Я сейчас это пытаюсь страшно. Найти этот ролик, что-то не могу обнаружить, где Гордон, просто негодяй, берет и на всю страну лжет про российскую вакцину, хотя чем он торговал? Этими магическими треугольничками, которые должны были вылечить от рака, но не лечили, и люди вместо врачей отправлялись в гробы. Это тоже ужас. А откуда этот политический цинизм? У нас прям минутка остается.
Политический цинизм – это уровень незрелости. Почему, например, Путин сейчас размещает производство и предлагает размещать производство вакцины за рубежом? Это не политика, это не экономика, это зрелая, совершенно иная политическая форма мышления. Путин мыслит как глобальный политик, который мыслит гуманитарными целями. Кстати, именно так мыслили все российские правители, начиная с князя Владимира. Это вселенский взгляд на цивилизацию, это вселенская любовь к людям. И это, мне кажется, самое интересное и самое главное, что происходит сейчас.
Спасибо большое. Политолог Сергей Карнаухов, телеграм-канал Карнаухов, я Роман Голованов, телеграм-канал Голованов. Потрясающий эфир сегодня получился, потому что все самые важные стороны и самые глубокие вещи мы раскрыли. Хотя, заметьте, обсуждали очень примитивную тему и очень примитивного человека. Но какие выводы и какие мысли мы здесь услышали. Всем спасибо, всего доброго.
«Война и мир».